Глава 56. Симон Краус переживал кошмар наяву. Сначала эта гордячка подняла его в 2 часа ночи, взвинченная как электрон. Потом явился гигант, казалось, упивавшийся каждым словом баронессы. Затем бредовая история про серийного убийцу, посаженного в тюрьму, выпущенного, убитого и воскресшего. Черт знает что. Но кошмар продолжался. Теперь он катился в «Мерседесе Бивина» 100% нацистском транспорте с понатыканными повсюду орлами и свастиками в направлении округа Кройцберг, где располагался, по словам гестаповца, Национал-социалистический союз помощи жертвам войны. От одного только этого названия начиналась мигрень. Сказать, что он был в плохом настроении, было бы явным эвфемизмом. Когда Минна позвонила в дверь, ему пришлось содрать электроды, датчики пульса и движений глаз, и он даже не успел глянуть на диаграммы. Теперь он не знал, в какой фазе сна его она разбудила. Он не помнил ни тени сновидений. Шайса. Потом ему пришлось выслушивать их разглагольствование, затягиваясь сигаретой, будто кислородом в маске. Что-то в этом расследовании пошло наперекосяк. Мало того, что Минна и он сам захотели принести пользу, но чтобы Бивен, гауптштурмфюрер гестапо, не нашел себе в помощнике никого лучше 2 психиатров-маргиналов без малейшего опыта уголовных расследований. Вот это уже полнейший абсурд. Офицер что-то от них скрывал. Симон был уверен, втихаря Бивен преследует собственные цели. «Приехали», — бросил тот, постучав в стекло, затянутый в перчатку рукой. Они оказались у совершенно темного здания с большой лужайкой перед входом. Когда глаза привыкли к темноте, их ждал сюрприз. Сотни деревянных ящиков, контейнеров, сундуков выстроились на земле, оставив лишь узкий проход к подъезду. Все это охранялось 2 сонными часовыми. «У них переезд в самом разгаре», — пояснил эсэсовец, вылезая из машины и включая фонарик. 2 миллиона погибших, да. Это занимает много места. Имена, даты, обстоятельства гибели, ими были заполнены километры стеллажей, картотек, исчерканных, подписанных и проштампованных бумаг. Сюда же добавлялись 4 миллиона раненых, каждый из которых также имел право на собственную медкарту, описание обстоятельств ранения и выводы. Вся эта гора бумаг должна бы занимать многие этажи. Но на данный момент погибшие за родину, как и выжившие в те годы, лежали на дворе в виде наспех наваленных друг на друга ящиков, как в доках Вестхафена. Бивен нашел дежурного архивариуса, с которым и заговорил на кодовом языке, состоящем из цифр, дат, названий полков, батальонов и эскадронов. Симон ничего не понимал, и ему было плевать. Он просто уселся на один из ящиков, как ребенок, который глазеет на проходящие поезда. Пока эсэсовец и его новый товарищ по играм бороздили импровизированные проходы, видно было, как перекрещиваются лучи их фонариков. Симон чувствовал, что на него начинают давить эти бесчисленные мертвецы, собранные под деревянными досками. Он представлял себе траншеи, заполненные кровью, глиной и страданиями, кишащие крысами и комарами, воду, оскверненную кусками плоти, воздух, зараженный тифом и туберкулезом. Он видел грязные лица со свисающими прядями волос, где, как и на бровях, копошились вши. Лица, снесенные осколками снарядов. Лица, лежащие ничком и захлебывающиеся в грязи. Ему казалось, что он даже слышит свист бомб, грохот взрывов, мерные ритмы автоматического огня. И эхо всего этого гуляло между ящиками и контейнерами, как в глубине туннеля. Он не увлекался историей, но знал то, что знали все. За помпезным наименованием «позиционная война» стояли лишь парни, бросавшие гранаты или взрывчатку в консервных банках, привязанных веревкой к простой палке. Звучало бы смешно, если бы в результате именно этих бедолаг, никого ни о чем не просивших, не разрывало бы на куски или их лица не разносило бы вдребезги очередным взрывом. «Нашел!» Между двумя штабелями контейнеров Бивен размахивал папкой, которая ему в этот момент казалась ценнее любого Грааля. «Все погибшие и раненые с 22 апреля 17 года только в батальоне Хоффмана», — заорал он, приближаясь. Он вроде радовался такому количеству крови на столь немногих страницах. Зажав папку в затянутом перчаткой кулаке, он размахивал ею перед носом Симона, совершенно не склонного разделять его энтузиазм. «Мы сможем сравнить с именами тех изуродованных, с которыми работала Рут, и...» «Я уже понял». У гестаповца изменилось лицо. В другой руке он по-прежнему держал фонарик, подсвечивая себя снизу, как в немых экспрессионистских фильмах. «Ты в это не веришь?» «Верю, как ребенок в Деда Мороза. Это красивая история, или точнее, мрачная, но, откровенно говоря, нужно быть довольно простодушным, чтобы ее проглотить». Бивен сделал еще шаг к нему. По-прежнему сидя, Симон на всякий случай чуть отпрянул. «Я перепроверил все следы. Я перепробовал все методы поиска, а до меня то же самое проделала Крипо. А КТИ — лучшая научная криминальная лаборатория Европы. Все прочесала мелким гребнем. Никто ничего не нашел. Минна — первый человек, который предложил что-то новое». «Минна», — повторил Симон с легкой улыбкой. «А что такого?» «Ничего». Бивен засунул папку под мышку и направил фонарь прямо в лицо Симону. Довольно агрессивный прием, наверняка практикуемый в гестапо. Симон уже готов был получить удар по голове, когда Бивен вдруг робко спросил: «Думаешь, у меня есть шансы?»
«Что?»
Бивен погасил фонарик. «С Минной, думаешь, у меня есть шансы?» Несколько секунд Симон так и сидел, ушам своим не веря. И не сдержался, это было выше его сил. Вместо ответа он разразился гомерическим смехом.